Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в студии Светлого Радио с нами и с вами кинокритик и продюсер Лев Карахан. Добрый вечер, Лев Маратович.
Добрый вечер.
Весь просвещенный мир в этом году отмечает столетие со дня рождения классика мирового кинематографа, шведского режиссера Ингмара Бергмана. И решили поговорить об этом на Радио «Вера» и мы. Как ни парадоксально, казалось бы, хотя, может быть, совсем и не парадоксально. И вот, чтобы, может быть, без долгих предварительных слов к этой теме подступиться, я бы вот с чего начал. У католического теолога и кинокритика Амадея Эйфра встречается такое высказывание о Бергмане, что отсутствие Бога у Бергмана указывает на его присутствие. Вот согласились бы вы с этим? Если да, то как это понимать?
Ну, как ни смешно, первое, что у меня записано в моих тезисах, это именно цитата из Эйфра, и я бы ее расширил, потому что тут важно понимать контекст. Он говорил не только о Бергмане, а о четырех режиссерах, и вывел такую своеобразную формулу взаимодействия кинематографа современного, классического, с теологии и вообще с пониманием божественного в современном мире. И у него присутствуют четыре художника. Значит, это прежде всего Дрейер, присутствие Бога как присутствие Бога, затем Бенюэль, отсутствие Бога как отсутствие Бога, затем Феллини, это присутствие Бога как отсутствие Бога, и, наконец, Бергман – отсутствие Бога как присутствие Бога.
Полная головоломка.
Давайте разбираться.
Но надо сказать, да, что мы первые три случая подробно разбирать, я думаю, сегодня не будем. Что касается четвертого Бергмана, то это самое главное для нашего сегодняшнего разговора. И формула эта, безусловно, очень хорошая и правильная, потому что отсутствие Бога – это, собственно, главная проблема, на которой, на фундаменте которой, собственно, выстроен кинематограф Бергмана. И если считать кинематограф Бергмана кинематографом вопросов, а очень часто исследователи Бергмана именно так характеризуют его фильмы, и действительно вот эта формула вопроса, она присутствует просто выраженно и риторически, очень часто впрямую. Скажем, в «Седьмой печати» смерть спрашивает рыцаря, когда ты, наконец, перестанешь задавать вопросы, на что рыцарь отвечает «никогда». Собственно, это ответ самого Бергмана. Он не перестает задавать вопросы и не переставал задавать вопросы до самых последних дней. И, собственно, последний фильм, хотя последних фильмов у него было очень много, последним он считал «Фанни Александр», потом был самый последний «После репетиции», потом был самый-самый последний «Сарабанда». Хотя, немножко отвлекаясь от того, с чего мы начали, но просто небольшой экскурс в биографию и в творчество Бергмана, он не считал последние фильмы фильмами, потому что это были все-таки телевизионные постановки. И у него были свои соображения на этот счет, потому что Бергман необычайно осторожно и с большой опаской относился к кинематографу. И вот почему он не видел результат, особенно в тот период, когда еще видео не было, фиксации не было, плейбеков, он не мог увидеть, ему нужно было 2-3 дня, как всем, собственно, как проявка материала происходит, не мог видеть то, что он снял, и это его невероятно нервировало. Он как человек, безусловно, возбудимый и нервный, что описано многими свидетелями его выдающегося пути, он предавался этому просто вот всем своим существом, а телефильм в этом смысле для него был проще, и он считал, что это легче. Поэтому все-таки, наверное, если говорить так уже фундаментально, то, конечно, «Фанни Александр» — это последний его художественный фильм, снятый для экрана большого.
Пожалуй, это мой любимый фильм у Бергмана, несмотря на то, что я очень люблю и «Земляничную поляну», и «Седьмую печать». Но мне хотелось бы, знаете, может быть, немного расширить спектр спектр тех вопросов, которые мы сегодня поднимаем, потому что, ну, кто-то, может быть, слышит впервые имя Бергмана, да, у нас среди наших слушателей множество такой, молодых людей,
да,
которые...
Да, такой шведский режиссер малоизвестный, который родился в 18-м году, но он был малоизвестен приблизительно до 57-го года, потому что после того, как он снял «Седьмую печать» и в этом же году, что потрясающе, «Земляничную поляну», он стал всемирно известным режиссером.
Очень сильно повлиявшим на мировой кинематограф,
да,
и затем, техникой, и теми вопросами.
В течение всей своей творческой биографии, своего пути, он сделал 45 фильмов. Если говорить о кино, если говорить о жизни, то 9 детей и, по-моему, 6 жен. То есть это такая насыщенная, довольно...
Плодотворная жизнь.
Не без ошибок, очевидно.
Не без ошибок, но кто не ошибается, тем более, когда речь идет о кинематографическом гении художественном, то тут уж без ошибок не бывает. Вот, вопрос в том, чтобы мы на этих ошибках учились. Поэтому и скончался он в 2007, по-моему, я не ошибаюсь, году.
Совсем недавно. Здесь,
да.
Понимаете, в чем дело еще? Вот что меня в его жизни очень... ну, не задевает даже, а заставляет задуматься. Ведь он, если я не ошибаюсь, сын пастора протестантского, и рос он в глубоко религиозной семье, и папа был человеком, который был и путеводителем в вере, путеводителем ко Христу. И вот смотрите, Бергман, я прям даже выписала себе эту его цитату, совершенно пронзительную какую-то, по-моему, по своей откровенности и по такому крику от земли к небу. «Всю сознательную жизнь я боролся со своим отношением к Богу, мучительным и безрадостным. Вера и неверие, вина, наказание, милосердие и осуждение были неизбежной реальностью. Мои молитвы смердели страхом, мольбой, проклятием, благодарностью, надеждой, отвращением и отчаянием. Бог говорил, Бог молчал. Не отвращай от меня лика своего». У меня мурашки просто по телу, насколько, мне кажется, эти слова могут быть созвучны не только сыну протестантского пастора, но и очень многим людям, прошедшим 20 век и оказавшимся в ситуации такого, ну, духовного, если не вакуума, то какого-то очень разреженного, что ли, воздуха. Когда, казалось бы, вот все те смыслы, которые так хочется в жизни раскрыть, они рядом, но почему-то человеческая жизнь выстраивается как будто по какому-то порочному кругу, что ли, экзистенциальному, что человек снова и снова себе вопросы задает, а ответов на них не находит. И как это возможно, вот я пытаюсь это понять. Потому что я очень, как сказать, сопереживаю людям с таким мироощущением. И мне больно от того, что вот у кого-то это так. Почему это так? И ведь и весь его, мне кажется, многие его фильмы, они пронизаны именно вот этим ощущением.
Вы знаете, это такой очень длинный разговор, и он связан вообще с контекстом культурным и духовным 20 века, прежде всего, конца 19-го, 20 века. Но сейчас, не углубляясь в эти сложные объяснения и комментарии, я хочу сказать о главном. То, что прозвучало в вашей цитате, если я правильно услышал, «не отвлекает меня лика своего». Правильно?
«Не отвращает меня».
«Не отвращает меня лика своего», еще даже жестче сказано. В этом все и дело, что контакт не утерян у Бергмана с Богом. Это контакт, который существует. И главное, что он констатирует, что является главной проблемой в этих отношениях, Бог молчит. Это возникает в его фильмах постоянно, божественное молчание. Ну, прежде всего, в картине «Причастие», которая принадлежит так называемой трилогии о вере, является, собственно, ее центральной частью. «Сквозь стекло» по-разному переводят «Причастие» и «Молчание». Три картины входят в эту трилогию. Но в «Причастии» прямо говорит, Бог молчит, священник говорит об этом. И это его кризис внутренний, священника. Молчание Бога. Но что это такое? Вот я тоже пытался перед нашей встречей думал об этом. Но мне кажется, что это в значительной степени связано еще именно с протестантским воспитанием. потому что отец был лютеранским священником Бергмана, и воспитание было именно протестантским, и нацелено на индивидуальный контакт с Богом, потому что протестантизм не до такой степени заинтересован в соборности, как, скажем, православие. И вот этот индивидуальный контакт, он требует общения. Вот такая невероятная потребность в прямом контакте, в Слове Божьем. А Бог молчит. Бог вообще редко к кому обращается, честно говоря. И мы знаем по воспоминаниям, вернее, по замечательной книге «Старец Силуана Антония» Сафрония Сахарова, архимандрита, что именно с этим была связана жизнь Силуана, с ожиданием слова. Однажды он его услышал. И это действительно уникальные слова, которые интерпретируются до сих пор. Я для себя это называю иноговорением. Это как бы знакомые слова, сказанные в каких-то других синтаксических конструкциях. По-другому построены. Человек не может так построить, в этом их подлинность невероятная. А вы знаете, наверное, эти слова. «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Это то, что услышал старец Силуан. После того, как однажды он это услышал, потребность услышать еще раз оказывается невероятной. Но именно в том и дело, чтобы преодолеть вот это ожидание новых слов. А умение жить самому с тем, что ты уже знаешь, с тем, что ты постигаешь постепенно, и не ожидать все время каких-то новых слов. А ситуация Бергмана связана именно с этим невероятным ожиданием, ревнивым ожиданием того, что слова звучат, но почему-то я их не слышу. Кто-то слышит, я их не слышу. И вот эта драматическая коллизия, она, собственно, и есть коллизия Бергмана. Бог молчит. Почему он молчит? Почему он мне ничего не говорит? Я ведь слушаю. И действительно, он человек, не случайно Эфор сказал, и очень точно, отсутствие Бога как присутствие Бога. Бог не отвращает от него своего лица. Контакт этот не прерывается, но он для Бергмана не заполнен. И это для него невероятная драма, и это для него главный вопрос. Бог молчит. Вот это главный вопрос. Это не вопрос «Бога нет». Те, кто говорят «Бога нет» в его фильмах, это, как правило, ну, то, что называется на детском языке отрицательные персонажи. Вот если взять, скажем, фильм «Тюрьма», который принадлежит к одному из лучших произведений начального периода, по-моему, я сейчас уже забыл, это какой-то конец 40-х годов, где приходит сумасшедший учитель к режиссеру и говорит о том, что он хочет снять фильм под названием «Ад», где главным героем будет дьявол, который правит миром и устраивает его на разумных основаниях. Но весь фильм говорит о том, что мир уже устроен на этих, как бы, в кавычках, разумных основаниях. Никакого фильма снимать не надо. И кончается он тем, что опять появляется этот учитель, и киногруппа говорит, что не надо лишних вопросов. Не надо. Эти вопросы все равно не имеют ответа. Но вот Бергман не уставал задаваться вопросами, которые не имеют ответа. Это так называемые, как Достоевский их называл, проклятые вопросы. И это есть для него присутствие Бога. Вот это возможность контакта хотя бы с одной стороны. С одной стороны, невероятная ущемленность, ревнивое такое вот переживание отсутствия контакта, отсутствие слова, отсутствие прямого взаимодействия. И в то же время жажда этого взаимодействия. Это и есть присутствие. Это бергмановский случай.
Лев Маратович, а вот вы упомянули трилогию «Веры». А если взять первые два ее фильма «Сквозь тусклое стекло» и «Причастие», то там, как мне кажется, красноречивые финалы. Вот в случае фильма «Сквозь тусклое стекло» фильм заканчивается фразой сына, обращенной к своему... Не обращенной, а про своего отца, реального биологического. «Отец со мной говорил». При этом весь фильм, у них нет контакта. И очень напрашивается толкование вот этого «отец со мной говорил» в духе разговора с Отцом Небесным. Точно так же в той же, скажем так, позитивной парадигме окончание фильма «Причастие» заканчивается проповедью священника, в которой, ну, как опять-таки критики пишут, возвращается вера к священнику. Он, может быть, впервые за долгое время начинает службу искренней и к Богу обращается от полноты сердца, если так это воспринимать. Вот эти скажем так, позитивные ответы Бергмана. Это что? Это все-таки ответы или это тоже какая-то игра другая в какое-то переосмысление?
Вы знаете, Бергман человек чрезвычайно заинтересованный в игре и с необыкновенным, я бы сказал, почтением относящийся к этому понятию. Не влюбленный в театр с детских лет и через все его творчество проходящее обращение к игре снов Стринберга, собственно, цитата из Стринберга заканчивается Фанни Александр. Стринберга «Игра снов» ставит режиссер Хендрик после репетиции. Ну, это такой лейтмотив вообще, если говорить о мире Бергмана и вообще великих кинематографистов-художников, то для меня всегда гораздо важнее конкретных сюжетов вот эти лейтмотивы, потому что они составляют духовный объем того, о чем хочет сказать нам тот или иной художник. Потому что сюжет — это конкретное воплощение этих мотивов, а вот эти проступания, вот эти вот пунктиры, которые пробиваются, контрапункты, они и есть смысловые главные ноты, которые, я думаю, художник хотел, чтобы мы услышали. И вот из этих как раз сквозных мотивов, безусловно, Стринберг с его «Игрой снов», такой мифопоэтической драмой, в которой, кстати, тоже есть очень любопытный момент. Там бесконечно говорится о закрытой комнате, и что в этой комнате, и когда, в конце концов, эта комната открывается, там ничего не оказывается, там пустота. Это вот бергмановское ощущение. В заветной комнате ничего нет. Отсутствие Бога. Но эта комната существует, и желание в нее войти существует. И это есть присутствие по-бергмановски. Но мы говорили об игре, от этого оттолкнулись. А с игрой вы, может быть, знаете, что еще в детстве, собственно, Бергман с «Игрой снов» столкнулся, потому что он в театре смотрел, как шла подготовка, и смотрел на спектакль из-за кулисья. И он влюбился в саму атмосферу театра, игры, и для него в каком-то смысле существовали две субстанции, если говорить о лейтмотивах: церковь и театр. Это две субстанции в жизненной реальности, которые обозначали границы его мира, в драматическом взаимодействии существовали внутри этого мира, но и определяли этой драмой то, как жил Бергман, как он продвигался в своем творчестве, как он пытался познавать то, что хотел познать, как он задавал свои вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня кинокритик, продюсер Лев Карахан, и мы говорим об Ингмаре Бергмане и его совершенно удивительном, потрясающем, насыщенном художественном мире и о его самых известных и не очень, наверное, известных для широкого зрителя картинах. И, Лев Маратович, вы хотели о «Причастии», о картине «Причастие» еще сказать несколько слов.
Да, о картине «Причастие», но еще я хотел до этого вернуться к тому, о чем говорила Алла, о взглядах Бергмана. Вы понимаете, как же так, мол, сын священника, и вот такая незадача. Но отчасти я ответил на этот вопрос, является ли незадачей то, что переживал Бергман, и мог ли он по-другому вообще существовать, как большой художник, чувствующий время, в том времени, в котором он жил, а это время крика, условно говоря, если вспомнить картину Мунка, тоже скандинава, норвежского художника, только Бергман жил, я бы сказал, за пределами крика. Напряжение его вопрошания было настолько напряженным, что я бы сказал, что это за пределами крика, там, где начинается отчаяние уже не крика, а отчаяние молчания. Не случайно у него есть фильм «Молчание», и героиня, ну, может быть, самого знаменитого его фильма «Персона» и самого такого подлежащего истолкованиям различным фильма, потому что он достаточно сложен в своей образной системе, это образы молчания. Это крик, перешедший в молчание. Молчание как крик. И Бергман, мне кажется, вот в этой эпохе отчаяния, который, собственно, характеризуется в духовном отношении 20 век, занимает особое место, потому что он как бы находится в высшей точке этого отчаяния в своем творчестве. Прежде всего, я сейчас не говорю о человеческой его биографии, я говорю о творчестве в высшей точке, и он ее достиг постепенно. Это долгий, длинный путь. И почему я вернулся к тому, о чем говорила Алла? Потому что, ну, мы должны просто это знать, что Бергман, помимо того, что он был сыном пастора, у него был период, когда он был фашистом, грубо говоря. Потому что он, по-моему, в 1934 году попал в Германию, то, что у нас теперь называется, по обмену, просто в немецкой школе на стажировке он был. И он идеи Гитлер-Югента очень хорошо усвоил и разочаровался в них, внимание, только в конце войны, в середине 40-х годов, когда узнал о концентрационных лагерях. То есть это очень длительный период, период созревания, когда человек, в общем, пребывает в таком довольно активном внутреннем поиске. И он был, как сказать, вот в этой клетке фашистских представлений. Поэтому Бергман прошел невероятно сложный и трудный путь, связанный со временем. Он откликался, как человек большого таланта, он откликался и на время, и не мог не быть в связке со временем. Теперь о причастии. Это очень сложный вопрос. К сожалению, Бергман на него не может ответить, но я думаю, что он бы, ну, прежде всего, не то чтобы не хотел, а не стал бы отвечать, потому что этот вопрос остается и для него вопросом. А, собственно, вернулся ли к вере священник? Или это некое усилие воли? Вот, скажем, Арабов в статье, посвященной Бергману, по-моему, в журнале «Сеанс» опубликованный, он писал о том, что, как бы поддерживая вот это усилие, говорил о том, что не решив для себя этот вопрос с верой, потому что Бог не заговорил со священником. Более того, он пребывает в отчаянии, потому что из-за его внутренней слабости, в сущности, человек покончил с собой, он не сумел его укрепить, не сумел преодолеть его страхи. Он, наоборот, выплеснул ему навстречу собственные страхи. И это его убило. Он покончил с собой. Это герой Макса фон Сюдова, который приходит к священнику.
Да, прихожанин его.
Да, прихожанин с тем, что он испуган. Казалось бы, какая-то наивная вещь, но в этом философском, тут и оговорка с моей стороны, потому что Бергман работает в моральном контексте, а не в философском. Он это всегда подчеркивал. Это вот в том притчеобразном моральном контексте, который... прямых притч Бергман, ну, может быть, только седьмая печать, прямых притч Бергман никогда не делал. Лицо еще с натяжкой, может быть. Но такая наивная вещь, как то, о чем говорит прихожанин, герой фон Сюдова, что он услышал, что в Китае есть атомная бомба, а зная безответственность этого, так сказать, маоистского в то время режима, он в ужасе, что это в любой момент может случиться. И вот этот страх в нем поселился. Это сделано достаточно точно психологически, поэтому это не выглядит с художественной точки зрения наивно. Мы понимаем, что человек может быть закрючкован или как-то подцеплен любым страхом, если он в принципе расположен к страхам. А это такой человек, судя по всему, который расположен страхом. И он попался на удочку этого страха. Поэтому в этом психологической неточности и наивности с точки зрения художественного мира, который строит Бергман, конечно же, нет. Но есть такой невероятный вызов почти на грани какой-то шутки или провокации, да, который получает этот священник. Ему нужно с этим вот таким странным страхом бороться. Но у него нет сил, у него нет внутренней готовности с этим страхом бороться. И тут проявляется, может быть, самое страшное в нем, что он верит и не так силен. Вот в чем проблема. Поэтому он считает, что честно... священник, честно в данном случае открыться этому человеку и сказать, что у меня нет ответа на твой вопрос. Я сам в страхах пребываю. Я не могу ничем тебе помочь. Может быть, тебе то, что я тоже в страхе, поможет. Не помогло. Не всегда это помогает в данном случае. Поэтому он пребывает в очень опасные черты, потому что он чувствует себя виновником гибели другого человека, своего прихожанина, который пришел к нему с вопросом. И тем не менее он находит в себе силы выйти к пастве и обратиться к пастве с проповедью. Это его усилие скорее над самим собой. И что его укрепляет в этом, это разговор со звонарем, если вы помните, это чрезвычайно важный разговор, который происходит перед тем эпизодом, когда он уже в церкви во время службы священник. И разговор этот о том, что звонарь читает Евангелие на сон грядущий, и это помогает ему заснуть. Вот. Такой тоже смешной, наивный человек, но говорит он чрезвычайно важные для Бергмана слова. Вернее, тоже такое наивное прочтение Евангелия, которое помогает священнику не то чтобы укрепиться, но найти какой-то внутренний баланс, потому что и Христос был испуган, был в страхе. «Зачем ты оставил меня?» В Гефсиманском саду звучат эти...
И об этом говорит звонарь.
Да, да, да. И, то есть, если Христос был тоже оставлен, то что же я себе позволяю? И в этом смысле священник, конечно, находит для себя опору в этом. Сейчас не будем заниматься истолкованием слов Христа и Евангелия. Понятно, что это такое наивное понимание. Но и оно на вот этом уровне внутренней растерянности и дисбаланса, в котором пребывает священник, и этот наивный посыл помогает ему укрепиться. Вот это та соломинка, за которую он цепляется, которая помогает ему выйти к пастве, а не хлопнуть дверью, не уйти из церкви. И это важно. Я вспомнил Арабова, потому что он считает как раз этот эпизод не возвращением в веру священника, а попыткой преодоления своего неверия, в котором он пребывает.
Вернемся к этому интереснейшему, как мне кажется, разговору после маленькой паузы. Я напомню, что сегодня в «Светлом вечере» с нами Лев Карахан, кинокритик и продюсер. В студии также моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».